Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
И мы возвращаемся в эту студию, где Лиза Горская, я Алексей Пичугин, беседуем с Владимиром Легойдой, профессором МГИМО, главным редактором журнала «ФОМА», председателем синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ. Московский священник протоиерей Максим Обухов раскритиковал Министерство здравоохранения за позицию по вопросу об абортах. По его словам, между Московской патриархией и Минздравом было заключено уже третье по счету соглашение о сотрудничестве, но Минздрав не готов идти даже на диалог. Дальше отец Максим говорит, это его слова, что как будто деньги в системе медстрахования не народные, а снимаются с личных счетов чиновников. А сами чиновники не специалисты, а самодостаточные хозяева, решающие за нас, что хорошо и что плохо. Ну вот, как-то довольно громко отец Максим заявил об этом нежелании сотрудничества. Что вы можете прокомментировать?
Ну, я могу сказать, что диалог с Министерством здравоохранения у Русской Православной Церкви есть. Безусловно, мы находимся в диалоге. Вот. И во многих сферах, во многих проблемах мы находим точки соприкосновения, находим какие-то решения проблем. Поэтому в целом я считаю, что этот диалог очень конструктивный. Не знаю, насколько отец Максим знаком вот, непосредственно и участвует. Вот, все-таки это не патриаршая комиссия по семье, на которую он выступал, а этим диалогом занимается в первую очередь отдел по церковной благотворительности и социальному служению и наш отдел. Вот, поэтому я бы все-таки сказал, что диалог конструктивный, и мы с большим уважением относимся к коллегам и к их труду. Это первое. Второе, конечно, вот в этой конкретной теме позиция церкви известна. Я имею в виду по абортам, и инициатива Русской Православной Церкви, инициатива Святейшего Патриарха заключалась в том, чтобы аборты вывести из системы обязательного медицинского страхования. И мы обосновывали эту точку зрения в этой студии. Я подробно рассказывал, с чем это связано, да, почему мы считаем, что важно, чтобы аборты были выведены из системы обязательного медицинского страхования. В этом вопросе диалог и с Минздравом, и с правительством в целом, и с другими органами власти у нас непростой. Да, он все равно существует. Непростой, полного понимания мы не находим и отклика, да, на наши предложения, но диалог продолжается, и мы рассчитываем на то, что все-таки рано или поздно наша точка зрения будет услышана.
Ну да, но ведь есть же и противники, мы сейчас есть. Не оцениваем это предложение никоим образом, но есть и противники этой идеи, которые тоже, в свою очередь, надеются на свой конструктивный диалог с Минздравом.
Да, ну вот посмотрим, да, чей конструктив в конечном итоге возобладает.
Чей конструктив конструктивнее.
По данным Интерфакса, десятки священников Украинской Православной Церкви, ну, речь идет о Украинской Церкви Московского Патриархата, подвергаются нападениям, об этом Интерфаксу заявили правозащитники. По их словам, около 30 подобных нападений за последнее время происходило, но это не только нападения прямые со стороны неизвестных лиц, это и неправосудные задержания, пытки и даже убийства. Мы с вами тоже не раз уже говорили о ситуации на Украине. Ну, с одной стороны, может быть, там как-то все более-менее успокоилось, но с другой, вот то, что говорится в отношении священнослужителей, тоже возникает вопрос. Украинская Православная Церковь Московского Патриархата, она все равно занимает подавляющее большинство приходов. Естественно, среди прихожан у ПЦМП есть как сторонники, так и противники того, что происходит сейчас в стране, в нашем соседнем государстве. Из-за чего происходят эти нападения? Тем более на священников.
В общем, к сожалению, это для Украины не новая тема. Эта тема связана в первую очередь с концом 80-х, начала 90-х годов, когда активизировались или появились вот, раскольнические группировки, так называемый Киевский патриархат. Вот, и были осуществлены попытки силового захвата храмов
Русской Православной Церкви. И захваты в том числе были осуществлены.
Да, попытки и захваты, совершенно верно. И в том числе, к сожалению, в этом участвовали в 90-е годы тогда и представители греко-католиков. Вот, на сегодняшний день униаты, то есть греко-католики, они в большей степени занимают позицию не прямого вмешательства, да, вот, а скорее вот поддержки и блокировки, скажем так, если политический язык использовать, с раскольническими группами. Вот. Но понятно, что общая дестабилизация политической ситуации и вот существующая в политическом противостоянии такая националистическая составляющая, да, она, конечно, вот становится благодатной почвой для того, чтобы, к сожалению, повторялись такие случаи. И это происходит, к сожалению, опять же, в разных областях Украины с определенной регулярностью. И причем, знаете, что интересно, если мы вот были случаи, когда делались заявления и придавались гласности факты о том, как, что какие-то такие вещи происходили при попустительстве в местной власти, то бывали случаи, и, может быть, самый известный, один из самых известных, это село Птичье, да, где решение суда было о том, что храм принадлежит Украинской Православной Церкви и так далее, и просто были проигнорированы решения суда. То есть в правовом поле был вопрос решен, с нашей точки зрения, совершенно справедливо, но вот просто, так сказать, самостийно не дали возможности реализовать по факту те решения, которые были в судебном порядке приняты. Вот. И, конечно, люди подвергаются, вот подвергают, их жизнь находится в опасности нередко, и здоровье, и храмы отбирают. Конечно, это связано, вот, повторяю, с политизацией, с тем, что обвиняют прихожан и священников Украинской Православной Церкви в каких-то, там, сказать, немыслимых грехах, в том, что они вот являются агентами там ФСБ, Москвы там, и прочее, прочее. Такое тоже бывает. Вот. И что это не украинская церковь, на самом деле. Ну, вот все вот эти вещи, которые игнорируют полностью существующую реальную вот церковную жизнь, каноническое поле. Здесь можно вспомнить, что, собственно, вот в религиозном мире, скажем так, да, существует совершенно однозначное понимание того, что единственной православной канонической церковью на Украине является Украинская Православная Церковь Московского Патриархата. Об этом это было подтверждено и всеми православными церквями, и не существует в каноническом поле другой Украинской Православной Церкви, кроме Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. И, кстати сказать, позиция по поводу исключительно канонического решения всех вопросов, она была выражена и в совместном заявлении патриарха и папы. То есть со стороны католиков тоже есть понимание важности вот канонического разрешения вопросов, и даже в связи с существованием греко-католиков, то есть униатов, которые подчиняются римскому папе, признаются, соответственно, римской церковью. Да?
Но это уже в большей степени историческое явление.
Да, но было важно, что в декларации впервые на уровне понтифика, да, поскольку он подписал это совместное заявление с патриархом, был провозглашен отказ от унии как от способа решения вот таких межконфессиональных проблем. Это очень важно.
А это, что это значит де-факто?
Это де-факто значит, что вот сложилась историческая ситуация, что есть, допустим, греко-католики, есть православные. Но отказ от унии означает, что греко-католики не должны, да, по мнению, так сказать, римского, главы римской церкви, которой они принадлежат, пытаться, так сказать, переманить, да, угу, православных в свою церковь и предложить им вот униатство как способ продолжения существования.
Ну, при этом сама униатская церковь продолжает существовать. Речь идет о том, что не будет больше такая форма...
Прозелитизм.
Ну, прозелитизм, да. От прозелитизма отказываются.
Да, 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 то есть там, где... То есть от унии отказались как от способа решения проблемы. То есть, ну, грубо говоря, эта церковь не должна расти.
Но это... речь идет именно об Украине или о всей территории, где существуют приходы Ватикана?
Ну, в декларации речь идет об Украине, но я думаю, что здесь вот в целом выражено понимание. Да,
потому что, да, я не знаю, как сейчас, конечно, в последние годы в связи с военными событиями в Сирии, но там лет 5-6 назад я помню, что основные приходы восточного обряда, которые находятся на территории Сирии, они были именно католическими и униатскими.
Не готов.
И
сейчас
там, в общем, с этим как раз никаких проблем не возникало, они довольно мирно решали эти вопросы. Но вот в этом сообщении, которое я процитировал, речь идет не просто о захвате храмов, о нападении на священников, но речь еще идет и о пытках и об убийствах. Вот здесь виновные как-то уже в тех преступлениях, которые произошли, найдены, наказаны, или все это...
Ну, у меня нет сейчас такой информации, но, к сожалению, все, насколько в целом могу сказать, что все, конечно, обстоит не так, может быть...
Кроваво?
Нет, не так, как хотелось бы с точки зрения вот расследования там, и поимки тех, кто должен ответить за совершенные преступления.
Ну, это в целом ситуация сейчас в стране такая.
Да, но, к сожалению, вот на Украине сейчас пока продолжается вот это напряжение в этом вопросе. И это очень опасно, потому что если вот политический конфликт, он приобретет религиозную окраску, то он очень сильно усугубится. Это важно понимать, что здесь категорически не нужно политическое противостояние примешивать вот какие-то религиозные разногласия, да, потому что это, конечно, чрезвычайно усугубит. Потому что религия касается тех вещей, которые вот человек готов защищать, так сказать, да, и это в любом случае, это очень-очень важно, это сильно очень градус противостояния может повысить.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, что сегодня в программе «Светлый вечер» у нас Владимир Легойда, председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.
А вот мы коснулись совместной декларации патриарха Московской всея Руси Кирилла и папы Франциска. И я бы хотела подробнее поговорить, потому что сравнительно давно, да, был этот документ подписан и опубликован. Споры продолжаются, и патриархат вынужден снова и снова возвращаться и давать пояснение, что там нет ничего антиканонического и там ничего такого, что этому документу пытаются приписать. Вот что на настоящий момент самое актуальное с вашей точки зрения?
Ну, вы знаете, я, опять же, не склонен преувеличивать какие-то масштабы этой дискуссии, да, вот. Но действительно, вот на прошлой неделе в Петербурге состоялся синод Русской Православной Церкви, на котором, это был, кстати сказать, первый синод после встречи, и очень важно, что вот все ждали, конечно, и оценки синодом ситуации. Синод подтвердил вот исторический характер встречи папы и патриарха и одобрил содержание совместного документа, который мы с вами сегодня вспоминали, я имею в виду документ, да, и на синоде были заслушаны официальные разъяснения отдела внешних церковных связей в связи с вопросами, которые, письмами, которые приходят в ВЦС и другие синодальные учреждения. И вот эти документы опубликованы, они были опубликованы в пятницу, по-моему, накануне синода, то есть уже, получается, неделю назад. Вот. С ними можно познакомиться, они и в СМИ так или иначе нашли свое отражение. Вот там даны разъяснения касательно вот того, для чего состоялась встреча, да, какие вопросы там затрагивались, какие не затрагивались, вот, где, как вы справедливо заметили, просто еще раз показывается, что там не обсуждались на встрече и не отражены в документах вопросы догматического расхождения, никакие, так сказать, шаги не предпринимались, что никак это не затронуло канонический строй православной церкви, что не совершал патриарх и папа совместных молитв, то есть то, что может, ну, потревожить, да, православных людей. Вот, и что встреча сама проходила на территории религиозно-нейтральной, скажем так, да, что аэропорт – это не храм, не молитвенное какое-то помещение и так далее. Вот. Ну, собственно, и также, скажем, были даны ответы на какие-то такие вещи, скажем, звучали такие голоса, что вот как... Ну, вы понимаете, что есть, скажем, представление у каждой церкви о полноте истины, которую церковь содержит, не потому что, не за свои заслуги, но потому что это нечто, что церковь есть что-то, церковь основана Христом. И, соответственно, вот эта трагедия раскола, она рассматривается и православными, и католиками, соответственно, как трагедия отпадения, да, часть в ней вот от истинной церкви. И в этой связи возникают вопросы о наименовании друг друга там церковью, о обращении к, допустим, почему патриарх, вот звучали такие вопросы, обращается к папе, ваше святейшество. Да? И в этой связи вот в разъяснении отдела внешней церковной связи приводились ссылки на святителя Марка Ефесского, который как раз-таки и ревнителями всегда, такими, ну, в данном случае, может быть, с небольшой такой иронией говорю, ревнителями, да, приводится в пример, как человек, который как раз не допустил унии, не согласился поставить свою подпись под документом об унии с католиками. Вот, так вот, существуют исторические факты и документы, которые показывают, что святитель Марк Эфесский, будучи на соборе, где это все обсуждалось, и именно так обращался к папе римскому и ваше святейшество, и приветствовал его. И, конечно, рассчитывая на то, что сможет произойти объединение, оно не произошло, он подписью не поставил, но он, тем не менее, соблюдал вот эти формы, принятые формы обращения, да, что это часть, в данном случае, это часть этикета, который странно было бы не соблюдать. Вот. Ну, вот такие разъяснения тоже даны в этом документе. Но, повторяйте, документы доступны, и они не очень большие, убедительные, можно с ними познакомиться.
Заканчивается у нас Великий пост, как бы кто ни говорил, что он до Пасхи продолжается, но официально-то все-таки уже через полтора дня фактически он закончится.
И начнется Страстная неделя.
Начнется Страстная неделя.
Да-да, это важно, потому что некоторые могут подумать, что раз он заканчивается, то все, радостно наступает разговление и так далее.
Нет, начинаются
особые дни Страстной недели, да.
Да, вот про эти особые дни давайте буквально два слова скажем. Чем так для церкви вот эти несколько дней важны, Страстной недели. Что это такое? Потому что, может быть, и не все знают, что произошло, и воспоминания чего эта Страстная неделя, собственно, и проводится.
И что это для вас лично, мне бы хотелось спросить?
Ну, это для церкви это важно, потому что это непосредственная уже подготовка к Пасхе, и это неделя, когда вспоминаются евангельские события, предшествовавшие воскресению, а значит, это события и связанные с предательством Иуды, и события, связанные с истязаниями Христа, и судом Пилата, и с распятием. А поэтому каждый день Страстной недели он посвящен тем событиям, которые довольно подробно описаны в Евангелиях. Вот. И мне кажется, для меня, как для любого христианина, это событие, когда ты, может быть, с особой остротой вот это стараешься прожить, да, что даже не пережить, вот не эмоционально как-то там пережить, а вот прожить. И я могу вот поделиться с вами таким воспоминанием, когда я первый раз оказался в Иерусалиме, это как раз было вот перед Пасхой, на Страстной неделе, и там по традиции вот крестный ход, которым шел Спаситель перед распятием, вот в Страстную пятницу идет крестный ход, и приехавшие паломники, они проходят крестным ходом, там, с песнопениями, держат кресты в руках и так далее. Вот, и этот крестный ход идет через старый город, в том числе и через какие-то там лавки торговцев, и вот у меня было такое ощущение, что как будто время вот, ну, оно как бы так сжалось, да, и вот прошло 2000 лет, но ничего не изменилось, здесь вот продают, там, здесь там что-то покупают, а вот Сын Божий будет предан смерти крестной, вот, и ты ощущаешь, как бы ты идешь с пением и с несением креста через эту толпу, которая, в общем, на тебя смотрит, ну, как с недоумением, где-то, может быть, с презрением и даже со злобой, потому что разные люди, это вот как такая атмосфера, с одной стороны, вот, единение всех верующих, с другой стороны, вот, так, какого отличия от остального мира, скажем так, вот, и, ну, мне сложно, так сказать, выразить, что еще чувствовал, но вот было такое удивительное переживание какое-то евангельских событий, вот, а потом, интересно, я вернулся домой, и мы на светлой уже неделе, светлой седмице, мы со студентами поехали в Саров, и там нам были в таком небольшом паломничестве, и вот когда мы были в Сарове, в Дивеево, и вот когда мы были в Сарове, там на ближние пустыньки, дальние пустыньки, это места, где был преподобный Серафим, и вот нас сопровождал монах, который сказал, что вот преподобный Серафим здесь устроил себе, ну, вот такое молитвенное место, и он говорил, здесь у него там, так сказать, и Голгофа, и святая, ну, там и Иордан, и все, и вот он проживал все это точно так же, не будучи в Иерусалиме. Я тогда вот был, пожалуй, еще одно такое сильное потрясение, что вот я только что был на Святой Земле, мне казалось, что вот именно там и только там возможно это пережить, и тут вот мы оказались у, может быть, самого известного русского святого, который все это тоже переживал, и там огромное количество людей к нему приходило, он помогал им это пережить, и ты понимаешь, что это вот не зависит ни от расстояния, ни от места, но вот все это находится в сердце человека, которое может быть либо открыто Богу, либо закрываться от него.
Спасибо. Напомним, что это был Владимир Легойда, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО, председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ. Лиза Горская.
Алексей Пичугин.
Спасибо и всего доброго.
Спасибо, всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».